Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о православном взгляде на воспитание и образование.
Тема, которая обозначена, вам, наверное, хорошо известна. Это воспитание и образование, православный взгляд. По-видимому, когда следует это дополнение, православный взгляд, то мы ожидаем чего-то того, что обычно не слышим. На самом деле, мне бы хотелось в связи с этим сказать следующее. Ведь когда, например, Ньютон открыл закон тяготения, и мы называем, допустим, его это законом, то на самом деле он только его открыл, он его вовсе не установил. И когда мы говорим «православный взгляд», то это вовсе не означает, что в данном случае православие что-то открывает в том смысле, что устанавливает. Нет, оно говорит о том, что созвучно человеку, что соответствует его природе, как считает православие, что соответствует тем целям человеческой жизни, которые мы, кто интуитивно, кто сознательно переживает в себе. Что является главным в нашей вот проблематике, которая сейчас волнует, нужно сказать, всех нас. Мы видим, что происходит в жизни, и об этом нечего сейчас говорить. Всех беспокоит, куда мы идем дальше. При таком процессе духовного и нравственного развития, который мы наблюдаем в настоящее время. Говорят так, что невозможно лечить болезни, не увидев причин ее возникновения. Нельзя говорить о развитии, не видя точно и не осмысливая точно той цели, которую ставит перед собой, допустим, человек, или общество, или нация, или государство, в данном случае, допустим, школа, или университет, и так далее. Бесцельное движение к цели едва ли приведет. И, может быть, то первое, на чем останавливает православие свой взор, оно утверждает, мы должны, наконец, задуматься над тем, а что мы хотим от человека. А что мы хотим? Мы ясно себе представляем эту цель. Когда-то Пирогов очень точно сформулировал эту задачу, или лучше сказать, даже эту ситуацию, когда в 1856 году была опубликована его статья «Вопросы жизни», то эпиграфом к ней стояли следующие слова. «Кем вы хотите сделать вашего сына?» Ответ – «Человеком». Изумленный вопрос. Но такого, что такое человек? Такой профессии не существует. Существуют негацианты, инженеры, учителя и так далее. И действительно, как ни удивительно, но очень часто мы, когда говорим об образовании и воспитании, мы говорим о какой-то профессии, о приобретении именно знаний практического характера. И как-то уходит, совершенно незаметно куда-то в сторону уходит, самое главное, что есть в человеке – человек. Об этом мы меньше всего думаем. Воспитать человека, образовать человека большей частью, и, если не полностью, мы воспитываем и образовываем специалиста. Неужели это непонятно? Это же лежит на поверхности. Что лежит? Что человек, обладающий знаниями, даже самыми совершенными знаниями, имеющий колоссальные способности, если они будут, эти знания, использованы не в том ключе, если это будет не человек, сейчас мы пока не говорим, кто это такое, но чувствуем и понимаем, то беда будет. Самые страшные преступники, кто? Это люди талантливейшие часто, умные, обладающие колоссальными знаниями, знающие, что нужно делать. Да не в том ключе работает. Первая и главная задача – понять, к чему мы стремимся, что мы хотим сделать, кем мы хотим видеть человека. У нас слишком много красивых и общих фраз. «Человек» – это звучит гордо. Ну еще. Или взять Ницше. «Человек» – это стрела в будущее. Ну подумайте. Просто можно, ну, умереть от восторга от таких фраз. А что за ними стоит? Что это такое? А кто человек? Православие дает и предлагает нам определенную картину того, кто называется человеком и что нужно сделать для того, чтобы рожденный стал человеком. Прежде всего, оно утверждает, что то, что мы получаем в силу рождения, это совсем еще недостаточно. Недаром, что многие говорили вроде Жан-Жака Руссо, что человек – это табуля раза, на которую можно, так сказать, писать все, что угодно. Совсем не то. Православие более того утверждает, что то, с чем рождается человек, во многом, а в принципе и по существу, это нечто еще больное, то, что требует лечения, если хотите, требует большого труда, труда целенаправленного, сознательного, разумного труда, для того, чтобы это рожденное стало действительно человеком. И вот первая проблема. Кто же есть человек? Вот она задача номер один. Кто это? Обезьяна, у которой появился только компьютер в голове? Дикое животное, которое только потому не грызет, что боится закона, не грызет других? Кто это? Ангел во плоти, только которого почему-то другие люди, которые тоже должны быть таковыми, вдруг делают неизвестно кем? Кто это человек? Где его норма? Вот задача, которая, мне кажется, должна бы прежде всего и в первую очередь стоять перед всеми теми, кто занят проблемой образования и воспитания человека. Увы, вот можем мы сейчас сказать, что бесчисленное количество наших учебных пособий, наших пособий по воспитанию и образованию, наших концепций, где это прежде всего описано, кем мы хотим. Об этом педагоги лучше всего знают и скажут. По-моему, этого-то и нет. Удивительно. Прям как в сказке. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Что же мы после этого хотим? А есть совсем другое. Или мы действительно готовим специалистов, или процесс образования у нас пошел по тому пути, пошел, а было время и другое, по тому пути, который стал своего рода нормативным для западного просвещения. Каков основной принцип там? Знание ради знания, наука ради науки, образование ради образования. Опять человека нет. В этом отношении очень показательно понимание этого, которое имело место на Руси в течение, пусть небольшого, но очень продуктивного времени. Когда вся задача сводилась как раз к тому, чтобы человека сделать. Как это осуществлялось? Это очень интересно. Да, это было время очень раннее, время до 16-го столетия. Может быть, где-то даже чуть ли не до середины 15-го столетия. Но было время, когда никто даже не сомневался в том, что основная задача воспитания и образования сводилась к тому, чтобы человека сделать. Я сейчас говорил все время человеком, так? Говорил только потому, что сейчас мы живем уже в 21 веке. Тогда называлось это иначе, чтобы сделать его христианином. Причем подумайте, о ком говорилось. О христианах, чтобы сделать его христианином. Не правда ли парадоксально? Он уже крещенный, он ходит в церковь, он делает все, что положено, он ставит свечки, заказывает молебны. Все делает, как положено, чтобы сделать его христианином. Какой же глубокий взгляд, какое глубокое было понимание того, что в нашем теперешнем состоянии христианин совсем не тот даже, кем он должен быть. Что было образом? Что было нормой? Если хотите, нормативом человечности? Если мы христиане, я говорю сейчас о христианах, то образ есть, норма есть. Это Евангелие, это образ Христа. Вот где образ человека, подлинный образ человека. Хотите подробнее и детальнее? Пожалуйста, история христианства, история церкви предлагает нам эти образцы. Предлагает их среди пустынников и отшельников, среди священников и иерархов, среди князей и царей, среди образованных людей своего времени, среди мирян, женатых и замужних и так далее, среди людей всех социальных слоев. Мы видим, как в истории церкви появляются люди, которые блеском, если хотите, своего нравственного величия буквально покоряют всех тех, кто с ними общается. Церковь их называла святыми. То есть этим самым показывает, вот где она чистота человечности, вот где осуществление тех норм христианства, о которых мы читаем в Евангелии. Вот они, живые примеры. В этом отношении история церкви в высшей степени, я вам скажу, интереснейшая. Посмотрите, какое слово говорю. Интереснейший материал. Здесь можно видеть то, о чем мы говорим, эту норму человечности. Посмотрите на них, чего они достигали. А как достигали? Это еще более уже не только интересно, но и важно. Что же они сделали для этого? Как они приобрели это? Итак, норма человечности, да, она была осуществлена, и она предлагалась не только как норма, но мы можем на этих людях увидеть и то, как достигали они этого, как этой человечности, этой христианской нормы. Это второй и очень важный вопрос. С чего они начинали, как они шли, по каким, так сказать, ориентирам они шли и к чему приходили. Вот в связи с этим очень важный момент, момент православного взгляда на образование и воспитание связан с тем, почему человек вот в таком обычном состоянии требует какого-то развития. Не правда ли странно? Если человек – это естественно его происхождение, он естественно рождается, живет и трудится, так, то кажется, о чем бы нужно и говорить. Он и есть тот, кто он есть. И почему мы вообще должны говорить о каком-то развитии? Почему? Это некий парадокс, но парадокс, который возникает только тогда, когда не принимается в расчет одно из фундаментальных положений христианства. Увы, оно звучит совсем несимпатично, если скажем так, для каждого из нас. Оно утверждает, что мы сейчас находимся в ненормальном состоянии. Не просто неразвитом. Понимаете? Одно дело, я достаточно хорош, все, но я могу стать таким, знаете, чемпионом, когда я приобретаю колоссальное развитие. Так? Поднимал там 50 или 100 килограмм, а буду поднимать там 300 килограмм. Нет, речь идет не об этом. Не об этом идет речь. Вот что интересно. Христианство утверждает, что в настоящем состоянии мы сейчас больны. Больны. Это ужасно, конечно. И принять это очень трудно. Кстати, это одна из причин, почему трудно принять христианство по существу. Потому что сказать, что у меня разум неполноценный, вы знаете, это ужасно. Я могу согласиться, когда говорят это о других, но согласиться о себе – это невозможно. Если сказать, что я плохой, я не могу согласиться. Я чувствую, что я хороший. А других с удовольствием скажу и даже другим перескажу. А себе попробуйте только. Что? Я так обижусь на всю жизнь, если кто-то скажет, что я плохой. Вот это интересно. Если я хороший, если я умный, если я все это понимаю, почему же я обижаюсь? А в чем дело? Разве это хорошо, когда я осуждаю других? Разве это хорошо, что я завидую? Разве хорошо, что я прихожу в ярость из-за какой-то подчас даже мелочи? Разве хорошо, когда я с неприязнью отношусь к другому человеку, причем ни за что, ни про что иногда, а просто не понравилось и все? Я ему строю, что называется, палки в колеса. Откуда вообще это происходит? Это же любопытно. Откуда это такое самомнение, когда не тронь меня? Откуда такая глупая гордыня, когда меня если не хвалят и ничего, я страшно обижаюсь или расстраиваюсь? Это интереснейший психологический опыт. Мы же должны немножко посмотреть на себя. Откуда у меня все это? Откуда даже у детей? Посмотрите, эти капризы странные. Откуда эта ярость? Откуда это лицемерие? Откуда это ложь? Откуда это притворство? Откуда? Если я нормальный человек, родился естественным образом, все и все нормальные, и все естественные, правда же? Все же мы? Все. Тогда простите, это что такое? Это мы можем назвать нормой. И если мы это назовем нормой, тогда считайте конец свету. Разве можно все это назвать нормой? Ложь, притворство, обман, критиканство, знаете ли, осуждение, неприязнь. Все понимают, что это нельзя назвать нормой. Ну все же согласны, что нельзя. Какая-то норма. Посмотрите, с каким восхищением мы говорим о людях благородных, о великодушных, о жертвенных и так далее. Именно с восхищением внутри нас, оказывается, есть вот это мерило, которое говорит о нам, кто есть человек. Говорит. Вы знаете, я недавно прочитал одну сказку, а я вообще люблю сказки. И тут поэтому с удовольствием прочитал. Правда, сказка совершенно необычная. Я бы сказал, редчайшая. Ее написал, потому что маленький-маленький мальчик, всего 4 года. Сказка это такова. В лесу стояло волшебное дерево. Собственно, даже не дерево было волшебным, а дупло в дереве. Оно было волшебным. И там жили муравьи. Но вот однажды прилетела сова. Одних муравьев съела, других разогнала. И стала там жить. Вдруг слышит тук-тук-тук. Сова выглянула. Посмотрела направо, налево. Никого нет. Опять спряталась. И вдруг опять слышит тук-тук. Выглянул, посмотрел за березку. Никого нет. А это стучало сердце в сове и говорило, зачем ты съела муравьев? Зачем ты их разогнала? Нельзя так делать. И дальше потрясающие слова этого маленького 4-летнего мальчика. Потрясающие. Завершающие эту сказку. Сова была злая, а сердце-то у нее было доброе. Я был потрясен. Я впервые, наверное, в жизни прочитал такую мудрую сказку. Ее действительно мог написать только чистейший человек. В 4 года он еще таковым является. Мы уже, взрослые, по-моему, во веки веков такого не напишем. Потому что чем больше дальше жизнь, тем больше помрачается и наш ум, и наше сердце. Потрясающая идея. Сова-то была злая, а сердце-то у нее было доброе. И оно все стучало. Отпусти муравьев, отпусти муравьев. Правда интересная? Это изумительная сказка. Эта сказка, по-моему, очень замечательно, я бы сказал, согласуется с тем, о чем говорит православие. Хочу еще раз вам сказать. Православие – это не выдумка, знаете ли, кого-то. С чего-то взяли вот и придумали. Нет. Православное учение, оно есть не что иное, как выражение подлинного состояния человеческой души. Подлинное, реальное описание. Описание без прикрас. Без прикрас. Мы же все время прикрашиваем себя. Нам не хочется согласиться с тем, что у нас вот то плохо, другое плохо. В смысле, во мне самом. Я хороший. Вот основной тезис, который звучит во мне в полную силу. И который, несмотря на все мои, так сказать, поступки отрицательные, я, тем не менее, все оправдываю. Да, ну я сделал то, другое, это ничего не значит, а все равно я хороший. Мы не видим это, как сова не видела ничего, выглянула направо и налево. Но православие утверждает, что внутри каждого человека, присутствует то, что оно называет образом Божиим. Образ Бога говорит прежде всего через ту совесть, которая является, если хотите, природным законом нашей жизни. Ведь до сих пор я вам скажу, что проблема появления совести, она так и не решена в плане ее возможного естественного происхождения в человеке. Нет. Сказать, что социальные условия ее породили, да чепуха это. Вовсе нет. Совсем же нет. Об этом столько фактов говорит, противоречащих этой концепции, что просто говорить не приходится. Ну, Раскольников, пожалуйста вам, убил старушонку у Достоевского, преступление и наказание. Из самых, если хотите, возвышенных идей, чтобы эти деньги, старухины, использовать на добрые дела. А если она так помрет, то и пойдут эти деньги в монастырь, что проку от них. А тут может столько благодеяний сделать роду человеческому. Убил. Все обоснованно, до последней черточки. Все логически выведено, все ясно, какие цели. Результат, увы, замучила его совесть и не дала покоя ему. Вот оно, сердце доброе, вот он, образ Божий, говорящий в человеке. И пока человек не задавил этого, говорит этот голос, говорит и кричит даже человеку. Так вот, в тот период, который я назвал где-то до 16 столетия, скажем условно, все образование было направлено на то, чтобы развить этот голос, вывести его наружу, чтобы сделать этот огонек, который присутствует в душе человеческой, сделать его тем пламенем, который охватывает всего человека. Что же это означало, если отказаться, так сказать, перейти от образных слов к реальной действительности? Задача образования состояла в том, чтобы помочь человеку избавиться от всего того, что на религиозном языке называется грехом, то, что на обычном языке, будем говорить, не церковном языке, называется преступлением, бессовестностью, непорядочностью и так далее. Научить человека этому. Образование состояло в том, чтобы дать надлежащие средства для этого. Существует, если хотите, наука. Название ее может немножко сразу так, ну, вызвать чуть ли не шоковое состояние. На самом деле, это просто от незнания. Название этой науки – аскетика. Аскетика. Не нужно думать, что аскетика предполагает, знаете, не есть, не пить и так далее. Ничего подобного. Аскетика – это просто наука о правильной человеческой жизни. О правильной человеческой жизни. В чем же она заключается, эта правильная человеческая жизнь? В чем? Оказывается, тут есть определенные, так сказать, этапы, определенные последовательности, определенные рубежи. И первое, что необходимо, это понять и принять человеку то, что я в данном состоянии являюсь совсем не тем, которым я должен быть. Осознать это. Это совсем не трудно осознать. Стоит мне провести хотя бы один день наблюдения за собой, как я увижу. Один день. Что я действительно совсем не прав. Я срываюсь, я объедаюсь, я, знаете ли, осуждаю, подчас злостно осуждаю, да, я завидую. Что там и говорить, стоит только над собой немножечко понаблюдать. Я сразу увижу. Первые необходимые условия, при котором только может начаться мое движение, это снять розовые очки с себя и посмотреть на себя действительно в том свете, в каком я на самом деле живу. Кто я есть? Первая задача аскетики, оказывается, состоит в том, чтобы принять, если хотите, на себя подвиг объективного взгляда на себя, не оправдывая себя, не оправдывая людей, не говорить о том, что виноваты вот они, оно, она и так далее. Эти люди, это начальство. Это, не знаю, это правительство, я не знаю, кто, все на свете, только один я хороший. Без этого, без объективного взгляда на себя, без осознания того, что я есть не то, кто я должен быть, кем я должен быть, ни о каком духовном развитии, ни о каком духовном воспитании речь не может идти. Это закон. Да и действительно, если я уже хорош, то куда мне еще больше? Ну, правда же? Если идеал не превышает того, в чем я нахожусь, о каком движении может идти? Ни о каком движении духовном, ни о каком развитии не может идти речь. Мне остается только одно – приспосабливаться к этой жизни. Искать наилучших, если хотите, что ли, вариантов здесь, выбора в окружающей действительности, а не в воспитании. Воспитание человека, личности, начинается только с осознания того, кто я есть на самом деле. Вот тогда и встает-то задача, и начинается духовный процесс. Конечно, без понимания человека, понимания того, зачем я живу и для чего, трудно, я вам скажу, начать этот процесс. Без понимания смысла жизни. Зачем я живу? К сожалению, вот этот вопрос, он как-то тоже уходит в тень. О чем угодно я думаю, об одном только не думаю. Зачем я живу? Ой, как-то мне никак не приходит мне в голову. Мне некогда подумать. Бердяев был совершенно прав, когда утверждал, что человек уже не знает, зачем он живет. И даже не находит времени задуматься над смыслом своей жизни. Но без этого, ну, действительно трудно начать духовное развитие. Без этого я, правда, даже не понимаю, и, в общем-то, и зачем мне развиваться. Без понимания смысла жизни трудно решать все вопросы, связанные с человеческой жизнью. Православие в данном случае утверждает совершенно однозначно. Человек – смысл твоей жизни в жизни, а не в смерти. Вы скажете, странно, о чем тут говорить? Ой, совсем не странно. Если человек живет один раз, если нет ни Бога, ни души, тогда скажите, в чем смысл жизни? В чем он есть? В том, чтобы ждать, в какой миг я умру? Так можно умереть в любую секунду, в любую минуту. Он не знает ни на одну минуту вперед, что с ним будет, но знает точно, что смерть неминуемое удел. Недаром атеистическая идеология к чему сводится? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Я не думаю, чтобы такая концепция давала возможность человеку встать на путь какого-то развития. Если смерть мой удел и всех людей, и всего человечества в целом, даже трудно говорить о каком-то смысле жизни. Смысл жизни только тогда открывается перед человеком. Только тогда, когда я вижу, что меня ожидает жизнь. Православие тем и отличается, что оно утверждает, верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. Вечная жизнь. Как только ты стал на этой земле, перед тобой открылась бесконечная перспектива жизни. Жизни, а не смерти. Та смерть, которую ты видишь, это лишь некая форма изменения существования. Так же, как у гусеницы, когда она закукливается, когда умирает. Это не есть смерть на самом деле, а есть только форма, после которой она превращается в ослепительной, допустим, красоты бабочку. Так и человек. Христианство, православие открывает человеку смысл жизни. Вдруг вот этот предел, эта стена раздвигается. И оказывается, это не предел его, а двери в бесконечное будущее существование. Вот перед лицом такой перспективы совершенно иначе встает вопрос и о духовном развитии человека. Так сказать, в чем оно заключается? Исходя из христианской концепции того, что наша природа человеческая оказывается поврежденной, задача воспитания человека заключается в том, чтобы начать процесс исцеления ее. Исцеление. Вот в связи с этим, на что должно быть обращено внимание, прежде всего, при образовании и воспитании вот, подрастающего поколения, детей, молодежи. Два положения, так сказать, совершенно очевидны. Два очевидные. Первый из них – сделать, предупредить человека от всего того, что является развращающим началом, что оказывается открыто, особенно перед современным человеком, самым широким образом предупредить, объяснить ему, почему это плохо. Вторая задача – приобрести то добро, или те добрые, если хотите, качества, те добрые свойства, о которых мы знаем, и объяснить опять-таки, почему это хорошо. Это совсем не так просто. Далеко не всегда просто. Вот эти вот объяснить, почему это плохо, почему это хорошо. Один художник написал две картины. В одной гостинице, в фойе, в широком фойе, написал две картины, очень интересные картины. На одной стене были написаны хоровод юношей и девушек с яркими факелами в руках. Они танцуют. Солнечный день, цветы и сад, и, повторяю еще раз, яркие факелы. На противоположной стене погасшие факелы, они упавшие на земле и переплетенные друг с другом. Умер огонь, затухло все, погасло. Один из важнейших моментов, я не знаю, в какой степени обращается на него внимание, из важнейших моментов – это то, что в христианстве называется, я говорю, моментом воспитания. То, что называется целомудрием. Мы не придаем этому значения. А если мы обратимся к тому, что мы называем старые книги, к старой мудрости, к мудрости отцов, то увидите, какое колоссальное значение придавалось этому. Оказывается, данный вопрос имеет огромное значение для становления личности, для становления молодого человека. Здесь он может легко стать опустошенным. И здесь, напротив, он может оказаться горящим факелом, жизнь которого наполнится полнотою. Есть такие интересные слова. И ад, и земля, и небо с особым участием смотрят на человека в тот период его жизни, когда в нем пробуждается эрос. С человеком происходит нечто, нечто принципиальное, серьезнейшее, когда в нем пробуждается эрос. Он до этого еще не знает, что это такое. Здесь он сталкивается с явлением совершенно новым. И как серьезно к нему относилась древняя мудрость. Оказывается, при неправильном отношении к этому пробуждению, при неправильном использовании тех совершенно новых сил и эмоций, которые возникают в нем, можно совершенно разрушить человеческую личность. И можно напротив можно этот использовать эрос с колоссальной силой, творческой силой для человеческой личности. Если хотите, всю историю идет борьба, особенно острая борьба, вокруг этого момента. Если вы посмотрите древние религии, посмотрите хотя бы историю возникновения христианства, посмотрите ту эпоху, в которой оно возникло, то вы увидите буквально столкновение двух несводимых друг к другу позиций между христианством и тем язычеством, в котором оно возникло. Две совершенно несводимых позиции. Язычество предоставляло человеку полный произвол, буквально развивало даже это все, развивало инстинкты животных, низводило человека до животного состояния, в котором ум являлся только инструментом достижения вот этих мимолетных наслаждений. Христианство предупреждало человека. Человек, береги это. Христианство не запрещает, вы слышите? Это очень важная вещь. Христианство вовсе не отвергает это. Вы обратите внимание, когда было совершено первое чудо Христом на свадьбе? На свадьбе. Сам там был, с матерью был, учениками там был. Более того, Воду в вино даже претвори. То есть христианство, не исключая естественного, разумного, святого пользования теми свойствами, которыми обладает человек. Что оно запрещает? Не переходи пределов. Человек, ты можешь жить вот в такой-то температуре, но если ты перейдешь пределы и прыгнешь в печь доменную, ты сгоришь. Христианство устанавливает нормы. Нормы. И вот в частности в этом вопросе, это в высшей степени серьезном вопросе о том, чтобы человек не поскользнулся, не перешел этой нормы, иначе в противном случае он потеряет такое, чего уже никогда не вернуть в его жизни. Именно в этом возрасте вдруг его раскрывается у человека чаша, чаша драгоценная, в которую вливается в этот сосуд, вливается вот то, что древние греки называли эросом. Эрос. Вот это, если хотите, нектар любви вливается в душу человека. И вот тут человек, ты можешь или расплескать все это по каплям и попрать грязь ногами. Или ты можешь эту чашу, если ты донесешь ее, ты можешь всю ее испить и приобрести действительно потрясающее, если хотите, наслаждение. Вы слышите? Даже наслаждение, которое несравнимо ни с чем. Вы обратите внимание, каким вот наполненным содержанием вот старые романы. Да чего не замечательно? Сколько там именно изображено чистой любви? Я говорю не о всех, но о многих романах. Сколько там чистой любви? Вот этой романтической, как мы скажем, любви. Мы сразу чувствуем, что не давали человеку. Какое действительно счастье и наслаждение. Готовы были идти куда угодно. Только за эту любовь. Все сделать. И посмотрите, что с другой стороны. Во что сейчас превращают это? Самое драгоценное в скотство. Причем в отвратительное скотство. Недавно, 19-го, по-моему, января, как-то по радио, вдруг интервью. Интервью с психологом. Вопрос к психологу. Как вот вы думаете, сейчас вот наши подростки задают вопрос, интересуются они вот о будущей семейной жизни и так далее. Что вы могли сказать и предложить? Психолог отвечает она. А, это о сексе. Ну, им надо, значит, все рассказать как можно больше, чтобы они как можно раньше это узнали. Я подумал, какой кошмар. Что делается? Это говорит психолог. Неужели она не понимает, что преждевременное знание о многих вещах может буквально развратить и убить человека? Нет, не понимает. Второй вопрос. Вот интересуется смыслом жизни. Как вы считаете относиться? Как нужно отвечать на этот вопрос? Ответ. Ни в коем случае. Сделайте все возможное, чтобы из головы выбросили они этот вопрос. Нечего думать о смысле жизни. Иначе они пойдут к сектантам и там погибнут. Это, в общем, вы знаете, это нужно было бы записать просто. Это чудо интервью. Вы о чем угодно можете думать. Только о смысле жизни не вздумайте думать. Только об этом никак нельзя думать. Вы чувствуете, какой процесс воспитания и образования предлагается нам даже по всероссийскому радио? Человек, не думай. Нельзя тебе думать. Нельзя тебе думать. Все твое внимание должно быть куда направлено? Так тебе раз не сказали, человек? Еще древние римляне сказали. Панам эт серцензус. Хлеб и зрелищ. Ты же скотина, человек. Неужели ты никак не понимаешь, что ты скотина, а не человек? И ты должен думать о чем только? О хлебе и развлечениях, а не о смысле жизни. Современная, к сожалению, культура все с большей и большей степенью, да, предлагает нам вот то, что христианством осуждалось как зло. Как зло. Да-да. Христианство говорит, Царство Божие внутри человека находится. Не вне его, не в зрелищах как таковых. Не в зрелищах, внутри тебя находится Царство Божие. Под Царством Божиим, я надеюсь, все мы понимаем, Разумеется, в данном случае то, что мы на языке, обычном человеческом языке, называем счастьем. Счастьем. Мы все стремимся к чему? Ну, к счастью, конечно. Все мы его хотим. Так, где оно? В чем оно состоит, интересно? Попробуйте, вот особенно педагогу говорю, дайте тему сочинения, ну, пожалуйста, дайте. Что такое счастье? Ну, пусть напишет. Это же очень интересно. Я помню, как-то в семинарии, только что вновь поступившим, только что поступили, они еще ничего не знают. И мы взяли и дали сочинение. Что такое Царство Божие? И потом, знаете, мы, профессора, очень долгое время были весьма и весьма утешены. Такое понаписали нам, что такое Царство Божие. Ну что, там и автомобили такие, да, и телефоны, какие самолеты. Я не знаю, что там. Чего там только нет. Это же была просто красота. Я помню, мы долго были в восторге от этих вещей. Это люди, которые поступают, еще ничего не знают. И вот свои фантазии, значит, свои фантазии в буквальном смысле слова они выразили. И что же это такое? Это что-то, что вне меня находится. Было бы очень интересно, если бы попросить учащихся написать на эту тему. Ведь мы же стремимся к счастью, не правда ли? Правда. Так, что оно есть? Где оно есть? Христианство утверждает, что весь процесс воспитания человека должен быть направлен к обретению вот этого, того, что оно называет Царство Божие, что мы обычно называем счастье или благо, если говорить на философском языке, где оно, оказывается, находится? Внутри человека. Сердце доброе, хоть сова и злая, а сердце-то доброе. Оказывается, то сокровище, которое делает человека, именно дает ему счастье, то есть дает ему радость, радость внутри человека находится. Ничто внешнее не может ему дать. Все внешнее. Уж не говорю о том, что оно просто временно. Оно очень скоро просто надоедает. Вы обратите внимание на жизнь многих, если не большинства, очень богатых людей, которые ищут повсюду, где оно счастье, гоняются за своей тенью и не находят его. Куда только не путешествуют, куда только не ездят, чем только не занимаются. И очень скоро, оказывается, все это надоедает, как горькая редька. От пресыщенности начинается извращение. Люди не знают, одно меняется за другим. Один корреспондент даже как-то спросил миллионера одного зарубежного, зачем ему столько денег? Ответ его был замечательный. Вы правы, когда-то мне деньги были интересны. Сейчас они совсем мне не интересны. Но теперь я ищу власти. Одно за другим. О, бедная бездонная бочка под названием человек. Достиг одного, давай другого. Причем чего другого? А счастья как не было, так нет. Действительно бежит как за тенью. За тенью, которую никогда не догонишь. Так вот, в чем же состоит образование и воспитание с православной точки зрения? Оно состоит прежде всего, в ясном понимании, ой, как это важно, в понимании того, кем мы хотим сделать его, этого школьника, этого студента, кем? Кто такой человек? Кто это такое? Опишите. Что такое счастье, о котором мы говорим и о чем, кажется, кричат все и все? Что это такое? По какой причине мы его не имеем? В чем дело? Всю историю, правда, человечество стремится к чему? К счастью же, не правда ли? Правда же, правда. А почему же все становится, что не столетие, что не десятилетие, все хуже и хуже? В чем причина? Интересно. Уж кажется, мы настолько стали разумные по сравнению с теми, которые жили там 3000, 2000, 1000 лет тому назад, 500 лет тому назад. Насколько мы умнее, наверное, должны бы стать, чем гуманисты это великие, о которых мы сейчас читаем и пишем. Уже умнее просто и уже и некуда больше. А результат, чем не ближе к нам, тем больше крови. Недаром Фром говорил, писал, история человечества наполнена кровью. 20 век превзошел все предыдущие века вместе взятые по количеству пролитой крови. Это что такое? Что это такое, скажите? Причина очевидна. Мы странно, мы в каких-то капшорах находимся. Мы не отвечаем себе на главнейшие вопросы. Вы знаете, в математике, да в любой строгой науке, все начинается, разговор, с определения понятий. Не правда ли? Надо определить понятие, о чем мы говорим. Здесь нет в нашем процессе воспитания, образования, нет определения, вы слышите? Просто определения нет этих понятий. Давайте опишем, кто такой человек. Давайте опишем. Хорошо, сопоставим разные точки зрения. В конце концов, мы можем прийти к многому общему. Кто это такое? И хотим мы сделать тех, кого мы образовываем, воспитываем человеком или нет? Ну, наверное. Без этого же невозможно. Без решения фундаментальных вопросов, кто есть человек, что есть счастье, что явилось причиной, причиной того, что мы находимся. Без решения этих фундаментальных вопросов ни о какой ясной концепции не может быть и речи. Мы же все это прекрасно понимаем. Получается, как в тумане, как с завязанными глазами. Православие предлагает ответы на все эти вопросы. И не только ответы. Уже я вам скажу, постановка вопроса, как это много значит. Постановка вопроса. Недаром говорят, что правильно поставленный вопрос – это уже половина ответа. Христианство ставит эти вопросы со всей ясностью и ясностью и дает ответы на это, кто есть человек. Повторяю, нормы человечности даны в Евангелии. Кто против того, чтобы человек был любвеобильным, жертвенным, великодушным? Кто против этого, интересно? Воздержанным? Неужели кто-нибудь против? Что плохого в христианстве, любопытно? Что худого в образе Христа? Это же интересно. Где мы найдем лучший образ? Давайте поставим. Хорошо, подойдем объективно. Хорошо, образ Христа не подходит. Давайте рядом поставим. Кто другой? Мы же должны в конце концов остановиться. Где он? Этот идеал или эта норма, к которой мы должны стремиться? На Руси образование и воспитание в первом периоде ее развития все следует к чему, если хотите, к воспитанию. Прекрасно понимали главное. Если будет человек, человек будет. Тогда то знание, которое он получит, это знание будет орудием блага и для него самого, и для общества. Если давать образование независимо от этой нормы человечности, так, независимо от того образа человечности, который мы чувствуем в себе, находим в Евангелии, то этот человек, получивший образование, может стать прямо, прямо против человека и общества как такового. К сожалению, вот то, что было в Древней Руси, постепенно оказалось утерянным. Особенно эта утрата началась с тех пор, когда на Руси все с большей силой стало ощущаться влияние Запада. На Западе гораздо раньше, уже после отпадения Рима от православия, началось образование какое? Образование ради образования, знание ради знания. Забыли о цели. То, что именуется в нашем обиходе схоластика, а то, что было определяющим в богословии Римской Церкви, оно как раз и характеризуется чем? Утратой цели. Утратой цели. Ведь это же было богословское образование. И цель какова может быть у богословского образования? Какая цель? Другого просто тогда и не было образования, вы же понимаете. Спасение человека, то есть исцеление человека, восстановление его. Становление человека во образ Христа. Вот была цель. Образование утратило эту цель. Науки стали распыляться, каждая сама по себе. И в результате утраты этой цели человек остался без надлежащего воспитания. Проникновение западного влияния на Русь, которое особенно сильно уже начало сказываться в XVI веке, знаете, да? В 17-м и говорить нечего, а уж дальше с Петра, тут уже, так сказать, факт, само собой разумеющийся, привело к весьма негативным последствиям в русском образовании. Школы, возникшие у нас, в частности, первая большая школа, славяно-греко-латинская академия, которая именуется теперь как Московская духовная академия, возникшая в 1685 году и явившаяся матерью Академии наук, матерью Московского государственного университета, из нее отпочковали же и других вузов страны. Эта академия буквально через несколько лет своего существования оказалась полностью охваченной западной методологией, западным пониманием цели образования, западным менталитетом образования как такового. Петр I вообще приказал завесть учения латинские. Точка. Все в порядке. Учения латинские. Брали оттуда все. И начались печальные вещи. То же самое имело место и с другими духовными, скажите, школами, которые возникли после славяно-греко-латинской академии. Образование пошло по другому руслу. Забыли о человеке, забыли о цели образования. И все свели к тому пониманию, когда человек становится лишь винтиком машины. Василий Васильевич Розанов, один из интереснейших писателей, конца 19-го, начала 20 века, с возмущением, вы знаете, говорил о тех ученых, которые рассматривали человека лишь как винтик в истории человеческого прогресса. И верно, как бездушный винтик. Есть прогресс исторический, сам по себе существует. А люди, кто такой мы люди в этом прогрессе? Ну кто? Ну пылинки, частички, которые дают, может быть, какие-то толчки. Ну, в общем, в конце концов, редко и редко кто что-то значит в этом прогрессе. Ну, и то неизвестно, почему он значит. Розанов справедливо возмущался по этому поводу. Человек не пылинка, не винтик в истории человеческого прогресса. Нет, опять-таки, что говорит христианство, нет ценности большей в этом нашем мире, чем душа человеческая. О, если бы с таким взглядом мы подходили к процессу образования и воспитания. Нет большей ценности, чем душа человеческая, то есть чем личность. Вот что утверждает христианство, что утверждает современная наша мысль. Мы скажем, кто такой человек? Ничто человек. Ничто. Мы громко говорим «О, человек!», а на самом деле что это такое? Ничто. Более половины человечества сейчас недоедает. А сколько денег, посмотри, только тратится на спорт. Вы посмотрите, если посчитать, какие колоссальные деньги. Что такое на спорт? На развлечение, на зрелище. А в это время умирают от голода. Сотни, тысячи, миллионы людей. Я помню, в Индии, когда пригласила нас Индира Ганди на прием, нас предупредили чиновники. Ни в коем случае не спрашивайте, не задавайте только вопросов ей о том, как живут люди. Потому что у нас 300 миллионов человек не знают, что будут есть завтра. Картина нисколько не изменилась с тех пор. Сотни миллионов действительно людей не знают, что наверное, будут есть завтра. И в то же время человечество развлекается. Кто удачнее, по полю гоняет, бьет ногами мяч. Или шарик этот ракеткой. За это ему миллионы. Вы слышите, что ее ценностью? Вы посмотрите, как хорошо знают артисты, как хорошо знают спортсмены. А знают ли также ученых, которые сидят там где-нибудь в кабинете и делают такие открытия, которые действительно являются благодетельнейшими для людей. Никто и не знает их. Они неинтересны. А вот спортсмен – это да. Артист или артистка какая-нибудь, которая не своим голосом там чем-нибудь споет – это уже да. Вы чувствуете направление образования? В чем мы образовываем сознание современного человека? Куда мы направляем его мысль? Где мы показываем ценности? Вы видите, что является ценным, оказывается? Что ценно? Где прославляет? Найдите, где прославляет человека? За что? Только за то, что он действительно свят. Что он человек. Где это вы найдете такое? В современной культуре нет этого. Куда движется образование? Где идеалы, оказывается? На что направляется мысль и душа вся молодого человека? На что? Разве мы не видим? Достаточно включить телевизор, радио, и мы увидим, вот они, идеалы. Вы теперь понимаете, почему христианство назвало все это идолами? Ну, конечно, это идолы. Никто, кто поставит себе нормой жизни вот эти ценности, лучше от этого он не станет. Я вовсе не хочу этим сказать, что будут эти спортсмены или какие-то, что они плохие люди. Совсем не об этом. Вы же понимаете. Я говорю о другом, на что направляется взор человека. Не на нравственные и духовные ценности, которые только и могут сделать, во-первых, человека человеком, во-вторых, могут, теперь же мы должны сказать, с полной откровенностью и ясностью, с полной. Только это может сейчас спасти наш мир от гибели. Если же мы будем играть, очень скоро проиграем его. Академик Моисеев не случайно пишет, что катастрофа уже вот-вот может начаться. Причем с такой скоростью, глобальная катастрофа, что уже никакие технические средства нам не помогут. И эта катастрофа произойдет не когда-нибудь в отдаленном будущем, а она уже может произойти в середине 21 века, то есть того, в котором мы живем. Это, говорит, бесстрастная наука. Здесь не какие-то религиозные, знаете ли, идеи, не какие-то откровения. Нет. Говорит, чистая наука. И больше ничего. А у нас происходит ситуация совсем другая. Точно как перед потопом, когда описывает Библия. Так и здесь. Кажется, вот что говорит позитивная наука. Вот ситуация. Вот о чем надо говорить. Вот о чем мысль. И совершенно ясно, что спасти наш мир может только нравственная и духовная борьба каждого человека с самим собой. Только воспитание именно в этом духе, если хотите, в христианском именно духе. Нет хлеба и зрелищ, ничего нам больше не надо. Точно, как говорит Людовик XV, извините, после нас хоть потоп. При такой морали, я думаю, никакого не может быть воспитания. А образования лучше бы не было. Так вот, православие просто призывает, еще раз показывает Евангелие. Посмотрите на этот образ. Посмотрите. Посмотрите на тех, кто принял это Евангелие и пытался осуществить его в своей жизни. Знания нужны? Да. Каждый день и несколько раз христиане читают молитву «Отче наш», в которой есть слова «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Христианцы совсем не против этого. Да, нам надо, все. И оно говорит, ешь и пей, но не объедайся, не опивайся. Женись и выходи замуж, но не развратничай. Добывай хлеб насущный своим честным трудом, но не обманывай, не лги и не совершай преступлений. Христианство указывает норму человечности, норму жизни. И призывает на нее ориентировать воспитание и образование человека. Ибо только эта норма сделает человека столь прекрасным, который в истории христианства именуется так. Вы боги и сынови Вышнего все вы. Вот к какому достоинству призывает христианство человека и ориентирует его в процессе образования и воспитания.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о православном взгляде на воспитание и образование. Ответы на вопросы после лекции слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.